здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Дербенте и в Махачкале совершено нападение на синагогу, на православную церковь и на посты полиции. Погибли не менее 19 человек. Не менее 5 человек, среди них двое детей, убиты. Более 150 пострадали в результате обстрела пляжа над Севастополем. Каким образом пляж попал под огонь? Десятилетие восшествия на престол короля Испании Филиппа VI. Как испанский монарх помогает поддерживать стабильность в своем государстве? Также сегодня.
Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено.
Ровно год назад был подавлен вооруженный мятеж, поднятый создателем и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В России на оккупированных территориях Украины сразу в двух местах, в Дагестане и в аннексированном Севастополе, сегодня объявлен траур. В Дагестане после нападений на синагогу, церковь и посты полиции погибли, по последним данным Следственного комитета России, не менее 19 человек, 15 из них сотрудники правоохранительных органов. Среди погибших протоиерей Николай Котельников, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Шестеро нападавших убиты, по данным местных средств массовой информации, в атаке участвовали сыновья главы Серкоголинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он арестован. Введенный в Дагестане режим контртеррористической операции сегодня утром был отменен. Вот какое заявление сделал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов.
Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте. Я уже говорил о том, что подобные атаки на посягательство, на наше братство, на наше многонациональное единство, на нашу конфессиональную неразделимость являются попыткой расколоть наше единство и тем самым добиться раздела, раскола между нами. Но этому не бывать. На данный момент, на этот час, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидированы. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек.
Это был глава Дагестана Сергей Меликов. Меликов добавил, что так называемые спящие ячейки спонсируются в том числе и из-за рубежа. А в Севастополе, по данным местных оккупационных властей, 5 человек, включая 2 малолетних детей, погибли и более 150 получили ранения в результате обстрела местного пляжа в воскресенье. Некоторые раненые эвакуированы в Москву, 2 пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Назначенный Россией мэр Севастополя Михаил Развожаев назвал случившееся терактом и заявил, что пляж подвергся прицельному обстрелу ракетами американского производства типа «Атакамс». Вот фрагмент его заявления.
Летом, праздничный день, хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, да, кассетным боеприпасом американского производства. К сожалению, у нас сейчас на настоящий момент 124 пострадавших. Из них 3 погибших детей и 2 погибших взрослых. Плюс в настоящее время 5 детей находятся в реанимации 5-й городской больницы. Значит, что сделано? Все остальные ранения легкой и средней тяжести, все, значит, пострадавшие получили медицинскую помощь. Практически все, ну, значит, соответственно, после этой медицинской помощи разъехались по домам, кроме тех, кто сейчас получает медицинскую помощь. Плюс в первой больнице у нас 7 взрослых, которых доставили с тяжелыми ранениями. Но еще раз повторю, по погибшим 2 взрослых, 3, к сожалению, маленьких детей.
Это был глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев. Несмотря на такое количество жертв и пострадавших и в Дагестане, и в Севастополе, и на общественное потрясение от этих событий в России, президент страны Владимир Путин не планирует каких-либо специальных обращений к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Песков заверил, что Путину постоянно докладывают всю необходимую информацию. Ну а Развожаев и Меликов рассказали, что Путин позвонил им и выразил соболезнования. При этом, согласно сообщению Министерства иностранных дел России, у Путина нашлось время отправить телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с благодарностью за теплый прием, оказанный ему во время недавнего визита в Пхеньян. Глава Думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий заявил, что нападение в Дагестане и обстрел пляжа в Севастополе не могут быть простым совпадением и инспирированы извне. При этом Слуцкий назвал США и, как он выразился, их европейских сателлитов спонсорами терроризма. Вот как слова Слуцкого прокомментировал Дмитрий Песков.
Сейчас я ничего не могу сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу, и потом уже можно делать какие-то выводы. Одного этого ряда или не одного ряда. Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую атаку в Крыму, ракетную. Прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе неоднократно рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, что это не украинцы. Кто обеспечивает эти пуски и так далее. Это все прекрасно понятно. Кстати, здесь можно, наверное, обратиться к вам, как к представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег в Европе, прежде всего в Вашингтоне, у пресс-секретарей, зачем их правительство убивают российских детей. Просто задавайте им такой простой вопрос.
Это был Дмитрий Песков. Говоря о трагических событиях в Севастополе, Песков ни словом не обмолвился ни о жертвах среди мирного населения в Харькове, чьи жилые кварталы только за последние два дня подверглись сразу нескольким массированным ракетным обстрелам, ни о сегодняшнем обстреле Одесской области, ни о ранении детей в городе Селидово в Донецкой области, где также падали российские бомбы. Ну и если вы обратили внимание, в своем ответе Песков сосредоточился именно на Севастополе. Дагестан как-то выпал из его ответа. Можно утверждать, что спецслужбы России, страны, где аж 7-8 охранников проводят в наручниках в зал суда обвиняемых в пропаганде терроризма за театральную постановку женщин режиссера Евгения Берковича и драматурга Светлану Петричук, вновь пропустили мощный террористический удар. По данным Института изучения войны, нападение в Дагестане совершила северокавказская ячейка террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Кавказ». Вот как случившееся комментирует обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов.
Я хочу подчеркнуть, что подобной большой атаки не было в Дагестане за последние, я думаю, где-то лет 12-15, такой большой крупной атаки. Да, были какие-то небольшие атаки на посты ДПС, на полицейских, были на Кавказе, в той же Ингушетии, в той же Чечне, но настолько большой масштабной атаки давно не было. И регион, я имею в виду Республику Дагестан, он позиционировал себя как привлекательный для туристов, и по данным Ассоциации туристов России, в республике на тот момент находилось 5 тысяч организованных туристов, до 20 тысяч туристов, которые сами приехали. И, конечно, то, что случилось вчера, это очень сильно повлияло на имидж республики. И в том числе из-за того, что в регион ездят туристы, вот это заседание антитеррористической комиссии было. Заседание, но они проводят эти заседания практически каждый месяц, и они отчитываются, что ситуация под контролем. На самом деле, как мы видим, ничего не было у них под контролем. То, что силовики дагестанские умеют, это, наверное, только какие-то дела заводить против неудобных историков, неудобных активистов. И этому всему у них и работа была посвящена в последние месяцы. Преследовать людей, которые высказывали свое мнение про то, что происходит и в республике, и то, что происходит на войне в Украине. Работа именно в направлении, чтобы бороться именно с настоящим терроризмом, как таковой ее и не было. Всем удивительно, как так получилось, что дети чиновника, главы Сергокалинского района, оказались среди нападавших, в том числе там его и его племянник. А у него, насколько я помню, у него 10 детей, и один из его сыновей возглавляет какой-то комитет, и один из его сыновей участвовал в презентации или в праздновании выхода местного футбольного клуба в какую-то лигу. То есть для него самого, я думаю, что это было чем-то вроде шока увидеть своих сыновей, участвующих в этой атаке. Также в этой атаке участвовал и более или менее известный спортсмен, боец ММА. И есть данные, что он ходил в клуб Хабиба Нурмагомедова или какой-то другой клуб, ну, неважно, но то, что боец более-менее известный в республике, это тоже некий звоночек, можно сказать, так как вот эти спортивные клубы, про них, в принципе, давно было известно, что в этих спортивных клубах очень много религиозных людей в них, хотя сам ислам порицает спортивные подобные состязания. Но то, что даже в некоторых пабликах их чуть ли не называли рассадниками радикализма. И, конечно, в соцсетях это все обсуждают. И для людей удивительно, что это все происходит. Люди напуганы.
Это был обозреватель проекта «Радио Свобода», «Кавказ Реалии» Закир Магомедов. Добавлю, что нападение в Дагестане приветствовала другая ветвь исламского государства – группировка «Вилаят Хорасан». Именно эта группировка считается главным организатором теракта в Крокус-Сити-Холле в Подмосковье в марте этого года, который привел к гибели не менее 145 человек, пострадали тогда более 550. Ну и теперь подробнее о трагедии в Севастополе. На опубликованных в интернете видеокадрах можно заметить, как сначала над пляжем Учкуевка раздается грохот выстрелов. Судя по всему, это сработала российская система противовоздушной обороны. Потом в воду и на песок падают мелкие части боеприпасов, и среди людей начинается паника. Первоначально в российских официальных источниках, подчеркну, это официальных, российских, сообщалось о том, что над пляжем была сбита украинская ракета, и на головы людей посыпались ее обломки. Затем официальная версия была изменена. Российские источники стали говорить, что пляж подвергся прицельному обстрелу ракетой «Атакамс» американского производства, причем начиненной кассетными боеприпасами. Эта версия подвергается сомнению экспертами из-за характера ранений, которые получили пострадавшие. В Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. Крым – это, безусловно, оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью, написал в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Крым – это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, которые россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими, которые со своей стороны являются гражданскими оккупантами. Конец цитаты. Добавлю, что рядом с пляжем Учкуевка расположена воинская часть. Относительно недалеко находится и военный аэродром Бельбек, который тоже регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. При этом, несмотря на очевидную опасность, оккупационные власти не позаботились о том, чтобы закрыть пляжи в Крыму. Местные жители жалуются на отсутствие бомбоубежищ. И важно отметить, что российская армия, размещая системы ПВО, в первую очередь заботится о защите именно военных объектов, мало беспокоясь о том, что при работе систем ПВО могут пострадать гражданские объекты и мирные жители. Это в последние недели ощущают на себе, к примеру, жители оккупированного Луганска. Вот что рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода» на Донбасс Реалии Ольга Модина.
Они привыкли, что прилеты именно либо в промку, либо в заводы. То есть все знали, что это как раз-таки территория, где находится у россиян база. Что изменилось 7 июня? 7 июня впервые луганчане ощутили работу ПВО, которая находится сейчас на окраинах города или же в приближенных населенных пунктах спутниках, то есть типа поселка Юбилейного или поселка Тельмана. И это ПВО направлено на город, потому что россиянам куда важнее защитить свои базы, чем город, который не оккупировали. С точки зрения России это, в принципе, логично, потому что сейчас Луганск – это нереально огромный военный хаб. Туда с помощью железной дороги завозится все, что нужно – техника, топливо, личный состав. И уже потом это все развозится с помощью трассы на фронт.
Это была корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс Реалии» Ольга Модина. Украинский авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский. В интервью телеканалу настоящее время тоже обратил внимание на постоянные сбои в работе российских систем ПВО, причем не только на оккупированных территориях Украины, но и в самой России. И что очень важно, Анатолий Храпчинский напоминает, что таких жертв по обе стороны линии фронта не было бы, если бы Россия не начала агрессию против Украины.
Средства противовоздушной обороны уже не первый раз в России падают и в Белгороде при попытке отражения атак, либо же, точнее, было бы сказать, при попытке ударов по территории Украины. Неодноразово было уже случаи, когда российские ракеты противовоздушной обороны меняли траекторию и падали, допустим, на густонаселенные районы города Белгорода, либо то есть других городов. Тут следует сказать о том, что, в принципе, Россия активно готовилась к войне с 2003 года и накапливала большое количество вооружения наступательного, но при этом не особо церемонилась с разработками, допустим, защитного вооружения и средства противовоздушной обороны Российской Федерации. Мы видим сейчас, какие дает погрешности, сбивая собственные самолеты, собственные вертолеты и, допустим, ракеты противовоздушной обороны падают уже на населенные пункты. Поэтому, в принципе, тут бы я сказал, что это проблема с противовоздушной обороны именно вооруженных силах Российской Федерации. Ну и снова же надо забывать, что, в принципе, если бы не было бы этой войны, не было бы таких жертв, не было бы таких последствий.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ровно год назад, 24 июня 2023 года, был подавлен мятеж ЧВК «Вагнер», который создатель и владелец этой ЧВК Евгений Пригожин назвал «маршем справедливости». Мятеж продлился около суток и закончился так же неожиданно, как и начался, оставив наблюдателей в некотором недоумении. Сам Пригожин погиб в авиакатастрофе ровно через 2 месяца после начала мятежа. Официальные данные расследования причин этой катастрофы до сих пор не опубликованы. Владимир Путин заявлял ранее, что по данным следствия у Пригожина и у других погибших тогда в телах нашли осколки ручных гранат. Непосредственным поводом для мятежа стал конфликт Евгения Пригожина с тогда министром обороны Сергеем Шойгу и начальником штаба российской армии Валерием Герасимовым, которых он обвинял в коррупции и некомпетентности. Вот что Евгений Пригожин заявил 23 июня прошлого года, объявляя марш на Москву.
Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово «справедливость», и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу.
Это был Евгений Пригожин. О причинах и последствиях вот этого похода Евгения Пригожина на Москву моя коллега Алина Пинчук попросила рассказать журналиста русской службы BBC Илью Барабанова, который вместе с журналистом Денисом Коротковым написал книгу под названием «Наш бизнес – смерть». Книга посвящена истории ЧВК «Вагнер».
Тут мятеж, он для всех стал большой неожиданностью. Поэтому видели по той нервной реакции, которая была и со стороны Кремля, со стороны Владимира Путина и со стороны всей российской верхушки. Буквально через несколько часов после начала этого марша президент Путин выпустил свое сообщение, где довольно жестко назвал действия восставших словом предательство. Другое дело, что российские власти оказались абсолютно не готовы к подобного рода экспириенсу, поэтому они не могли ничего толком предпринять. Мы видели все эти странные там попытки, значит, перекрывать дороги, взрывать мосты, копать какие-то канавы тракторами. Поэтому они просто были не готовы к этому. Мы видели, какие последствия были у этого выступления, когда были приняты решения о передаче Росгвардии тяжелой техники, как раз, видимо, с прицелом на то, что а вдруг такие события повторятся в будущем. На протяжении последнего года мы видим, как так лоскутами раздербанивают военную империю Пригожина. Конечно, большая часть наемников все равно за неимением другого варианта так или иначе переподписала контракт с Министерством обороны. Кто-то ушел к чеченцам в Ахмат, кто-то ушел в другие ЧВК, там, в систему Редут, которую курирует ГРУ. Кто-то там остается на территории Беларуси, но это все уже такой набор лоскутов. Никакой прежней, конечно, военной машины уже нет. Надо понимать, что при всей мифологии, которую создавал Евгений Викторович вокруг своей структуры, при всех рассказах там, про какой-то особый там дух, братство там, и вот это все, мы понимаем, что в первую очередь у всех людей, которые шли в наемники, главной мотивацией была финансовая. Поэтому как только не стало Пригожина и не стало Вагнера, ну а куда им деваться? Хотят, не хотят, но как бы кроме Минобороны идти-то особо некуда. Конечно, нет никаких оснований полагать, что Евгений Викторович Пригожин жив, но если даже допустить там 1 000 000% что на самом деле, значит, он там вот в данный момент сидит где-нибудь там на Венесуэльском острове и попивает майтай, как бы это ничего принципиально не меняет, потому что его политическая и военная история в любом случае завершены, поэтому ждать там появления Пригожина как какого-то нового актора в любом случае довольно бессмысленно. Выводы сделаны, никто больше не будет позволять создавать что-то вот такое бесконтрольное, понимая, какие риски это может в себе нести. Поэтому, да, создаются там все эти редуты под контролем, там, не знаю, Тимченко, какие-то там прирост нефти, что-то создается, много чего создается, но даже до сих пор, если там вы зайдете в социальные сети, там, походите по каким-то пабликам ВКонтакте, все равно вы увидите, что до сих пор очень многие, значит, вербовщики предпочитают вести свою работу под брендом Вагнера, пользуясь его популярностью, потому что ни один там другой отряд, он, конечно, такой славой и известностью не пользовался. Вплоть до того, что под брендом Вагнера ведут вербовку на контракты в Минобороны. У этого мятежа огромное количество долгосрочных последствий от того, что мы там с вами уже обсуждали про передачу тяжелых вооружений в систему Росгвардии. Я думаю, что, несомненно, те перестановки, которые произошли в итоге в Министерстве обороны, это тоже одно из следствий того мятежа. Надо понимать, что там верховная власть, она всегда боится военных, а в условиях войны военные всегда и политически, и финансово вырастают, получают дополнительное влияние. И вот там то, что происходило в последние месяцы с Министерством обороны, это такое очевидное желание там со стороны Кремля немножечко военных унасекомить, чтобы, значит, больше ни у кого и мысли ни о каких мятежах и заговорах не возникало. Так что, конечно, последствия долгосрочные есть и будут. Я уж там не говорю о тех новостях, которые, значит, поступают каждую неделю нам то из одного, то из другого региона, где, значит, бывшие наемники, вернувшись домой, получив президентское помилование, начинают там кого-то резать, сжечь, насиловать, убивать, похищать. Российскому обществу еще очень долго расхлебывать последствия мятежа и вообще в целом деятельности Евгения Викторовича.
Это был журналист русской службы BBC Илья Барабанов. Интервью с ним записала Алина Пинчук. Ну и последняя сегодня тема. Король Испании Филипп VI, отметивший на минувшей неделе десятилетие своего пребывания на троне, отправился с официальным визитом в страны Балтии, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В течение 3 дней, начиная с воскресенья, монарх впервые посещает Эстонию, Литву и Латвию. Цель визита главы испанского государства – продемонстрировать солидарность со странами Балтии, которые, как отмечает близкая к испанскому правительству газета «Паис», подвергаются реальной угрозе со стороны России. В ходе поездки Филипп VI встречается с руководством трех стран, а также с испанскими военными, находящимися в этом регионе в рамках миссии Североатлантического альянса. Речь идет об экипаже авианосца Хуан Карлос I, который сейчас стоит в порту Таллина. В Литве, в Шауляе, базируются 9 испанских самолетов и 190 военных. В Латвии, в Адаже, на базе наземных сил НАТО расквартированы 650 испанцев. Нынешний визит короля проходит на фоне еще не отшумевшей в Испании бури, связанной с десятилетием его пребывания на троне. Бурю устроили левые популисты, мол, с монархией пора кончать, она мешает их планам создания общества всеобщего равенства. Мешает король как символ единства Испании и каталонским сепаратистам. Ну а правые радикалы требуют от него привести в чувство тех же популистов и сепаратистов, а заодно и нынешнее правительство соцпартии, потворствующее, по их мнению, и тем, и другим. Король, на долю которого выпало царствовать в непростые времена, учитывая, к примеру, тот же сепаратизм, затяжной политический и экономический кризис в Испании, тяжелые последствия пандемии, спокойно держит удар и продолжает исполнять функции, возложенные на него законом. Ситуацию поясняет юрист Карлос Куэста.
Деятельность монарха регламентирует наша конституция. У нас парламентская монархия, институт власти, которому не дозволяется вмешиваться в текущую политику, во внутренние дела страны. Полномочия и вся деятельность короля находятся под контролем исполнительной власти, правительства и премьер-министра. Конституция строжайше запрещает монарху действовать вопреки решениям парламента, юридических властей или кабинета министров. В противном случае он может быть обвинен в превышении своих полномочий.
Одна из государственных функций, делегированных испанской монархии, представлять свою страну на международной арене. Поэтому король считается в Испании дипломатом номер один. За время пребывания на троне Филипп VI совершил 123 государственных визита. Эта работа порой бывает непростой, особенно когда речь идет о поддержании добрых отношений с некоторыми странами, к примеру, латиноамериканскими, чьи правительства не дружат с демократией. Но король, к тому же человек общительный и доброжелательный, со своей дипломатической функцией справляется блестяще, как, собственно, и с многими другими возложенными на него конституцией и правительством. Отсюда и поддержка монархии со стороны большинства испанцев, что явствует из опросов общественного мнения и ее большой международный авторитет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».